Интервью на РФИ. Арина Макарова.
2 августа стало известно о том, что Министерство юстиции Российской Федерации разработало и разослало по регионам методички для следственных и судебных органов о том, как надо правильно расследовать дела о военных фейках и о дискредитации армии. Один документ объясняет, как проводить судебную лингвистическую экспертизу в уголовных делах о публичном распространении заведомо ложной информации, то есть о фейках. Вторая методичка посвящена комплексной психолого-лингвистической экспертизе в административных делах о дискредитации. РФИ обратилась за комментарием к руководителю информационно-аналитического центра «Сова» Александру Верховскому. У меня вопрос к вам о том, ну вот когда гражданин постит что-то у себя в соцсетях, он должен, наверное, как-то заранее понимать, по какой статье он может пойти, уголовной или административной, потому что наказания там несколько разные. Не могли бы вы немножечко прояснить, в чем разница фейков и суждений, так скажем?
Там не совсем так. Там есть одна статья уголовная и одна пара статей, административная и уголовная. Уголовная статья 207.3 – это статья о фейках, так называемая. Это статья именно о заведомо ложных утверждениях о деятельности вооруженных сил. Она пользуется не очень часто, скажем так. Ну, у нас сейчас известно примерно штук 70 уголовных дел. Ну, это много, конечно, но не так много, как по другой статье. Другая статья – это, в первую очередь, административная статья, которая обычно называется сокращенная дискредитация деятельности вооруженных сил. На самом деле, у нее более длинный состав, конечно. Это статья об оценочных суждениях, не об утверждениях о неких ложных фактах, недействительных. Если человек делает это повторно, дискредитирует вооруженные силы, после того, как вступило в силу первое административное решение, то второй раз это будет уголовное. Если он это делает второй раз, когда еще не вступило первое решение в силу, то все равно административное. Вот так устроено законодательство. Поэтому если пользователь социальной сети, или, собственно, не пользователь, потому что не обязательно это про социальную сеть, это может быть где угодно, вплоть до разговора в очереди. Человек рассуждает на тему использования армии за рубежом, а также деятельности, кстати, государственных чиновников там же, за рубежом, не только армии, то он, в общем, должен понимать, чем он примерно рискует. Он, конечно, гораздо больше рискует, если он делает некие фактические утверждения, потому что может оказаться с точки зрения суда, что эти утверждения были не просто ложными, но заведомо ложными, что он знал, что они ложные. На практике, мы знаем, это выглядит так. Если это утверждение противоречит позиции, оглашенной позиции Министерства обороны, то считается, что, ну или какого-то другого официального источника, считается, что человек не просто сообщил ложную информацию, но знал, что она ложная, как будто все прямо читают все сообщения Министерства обороны. И тем самым, ну, грубо говоря, оклеветал вооруженные силы. Вот эта статья о фейках, она действительно влечет достаточно серьезное наказание, то есть в простой версии это до 3 лет лишения свободы. Если это группой или по мотивам политической ненависти, скажем, которую в таком случае легко, честно говоря, добавить, потому что человек при этом какие-то критические замечания обычно добавляет в чей-то адрес, то это будет вторая часть, и там срок уже подрастает, конечно, до 10 лет можно лишиться свободы. А если это речь идет о не фактических, а оценочных высказываниях, то это обычно административное дело, вот, по первому разу, по крайней мере. И вот эти методические указания, которые выпустил Минюст в июне месяце, и которые стали известны только сейчас, они касаются как раз двух этих разных составов. Что касается состава о фейках, то здесь Минюст дал разумное разъяснение, которое сводится просто к тому, что назначенный эксперт, а эксперт должен быть назначен, это эксперт-лингвист, должен не лезть в вопрос о том, какие там факты истинные, какие ложные, потому что это не его компетенция. Он должен просто сказать, было ли там вообще утверждение о факте, и если было, то этот факт имеет отношение к вооруженным силам, там, ну, или действию чиновников за рубежом, или не имеет. И если да, то Дальше следователь с этим фактом работает и уже пытается доказывать, что был он ложный, не ложный. И если ложный, то заведомо ли для обвиняемого он был ложный. То есть в этом случае на эксперта возлагается хотя бы понятная некая миссия. К сожалению, на практике мы знаем, что не всегда, прямо скажем так, это все бывает, но по крайней мере, инструкция Минюста такова. В случае же дискредитации ситуация гораздо хуже. В принципе, вообще эта статья плоха очень тем, что она вводит понятие из, ну, прямо скажем, из гражданского кодекса, да, дискредитация — это как дефамация в адрес человека или юридического лица, переносит его в кодекс административный и даже в уголовный, и не очень понятно, как его там вообще интерпретировать. На практике мы знаем, что не то что любые, но какой-то очень широкий диапазон высказываний негативного свойства о действиях российских вооруженных сил в Украине интерпретируется именно как вот эта дискредитация. И какова же роль экспертов в этой истории с точки зрения вот этой методички Минюста? Считается, что должны быть привлечены эксперты, психологи и лингвисты, то есть два эксперта должны быть, которые должны сделать странную вещь. Эксперты не могут по закону, не могут отвечать на правовой вопрос. Им нельзя задавать вопросы, которые соответствуют составу статьи. Это прямо запрещено. Поэтому нельзя спросить этих экспертов, были ли допущены публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил и далее по тексту. Вот так спросить нельзя. Но в методичке это обходится, ну, не очень элегантно, прямо скажем, но предпринята попытка обойти проблему. А именно состав статьи делится на части, и дальше экспертам предлагается найти комплекс признаков, указывающих на наличие вот этого вот, то есть состава статьи. Фактически речь идет именно о том, что эксперт как раз и должен доказать, были ли в действиях человека, собственно, вот эти
деяния. А какие это признаки?
Деяния.
То есть что это за комплекс?
А вот это они должны сами разобраться. Там есть такая табличка, но она довольно тривиальная. То есть если, скажем, человек негативно высказывается о вооруженных силах, это значит, что он о них негативно высказывается, выражает негативные отношения. То есть там вполне тавтологично все. На самом деле не нужно быть обычным никаким экспертом, ни лингвистом, ни психологом, чтобы понять, что человек выражает к чему-то негативное отношение. Это как-то очень просто. Но фактически речь идет о том, что содержательная оценка высказывания перекладывается с полицейского, а это же полицейское дело, не следственное, на экспертов, даже на двух сразу. А дело полицейского только установить личность, что это именно этот человек сказал. Вот это делает полицейский. А всю остальную работу, получается, делают эксперты. Что, конечно, противоречит позиции Верховного суда и вообще общим принципам того, как вообще должна использоваться экспертиза. Фактически эксперты выступают здесь в роли расследователей, что глубоко неправильно. При этом, как правило, честно говоря, высказывание оценить совсем нетрудно, безо всякого эксперта. Если человек пишет, допустим, не знаю, призываю вывести там войска из Украины, это не значит, что он призывает препятствовать вроде бы их использованию в Украине. Потому что препятствовать — это другое действие. Он призывает их вывести без всякого препятствования, просто посредством приказа, не знаю, наверное, или еще как-то. Это другое действие. Не нужно быть лингвистом, чтобы понять эту разницу. Если человек пишет, ну, что чаще всего он пишет там «нет войне», допустим, на каком-то плакатике, или у себя в ВКонтакте или где, то можно ли счесть это высказывание призывом к препятствованию? Вроде бы нет. Непонятно, какие вообще ухищрения может предпринять лингвист вместе с психологом, чтобы сказать, что это призыв к препятствованию. Или что в этом дискредитирует использование вооруженных сил. Потому что дискредитация предполагает, ну, хотя бы оценочное суждение. А в этих словах нет никакого оценочного суждения. Поэтому это очень странная методичка. Но, честно говоря, все применение этой статьи ужасно странное. Мы это видим на практике. Эти 3000 уже больше дел. Конечно, мы не видели все материалы, разумеется, слишком много. Но очень много странных дел, которые, даже не говоря о самой статье, просто, ну, видно, что их натягивают, что это никак не соответствует составу даже написанного. Просто любое высказывание, которое звучит негативно по отношению к этой операции, может быть интерпретировано как правонарушение. Никаких формальных признаков тут нет. Нельзя сказать, что, например, если человек употребил слово «война», то это правонарушение. Нет, масса народу употребляет слово «война». Если человек, например, поддерживает, то он может говорить любые слова. А вот если он не поддерживает, тогда никакие экивоки его тоже не спасают.
Если человек просто перепостит в соцсети чужое высказывание, не добавляя никаких своих комментариев, он тоже попадает под действие этой статьи?
Да, безусловно. Существует давно сложившаяся практика по другим статьям, просто о публичных высказываниях, и были разъяснения Верховного суда по этому поводу, что если человек делает репост, то должен быть оценен контекст этого репоста. Контекст имеется в виду, это его комментарии, это комментарии других людей, которые как-то, может быть, отражают ситуацию коммуникативную, и другие его публикации соседствующие, в каком контексте он это у себя на ленте ставит. Да, если, скажем, это высказывание направлено против, вот как тут сказано, использования вооруженных сил в таких-то целях, и он его репостит, и соседние его посты примерно отражают то же отношение, то суд будет иметь основание думать, что он с этим высказыванием согласен, даже если он не комментировал его никак. Если же наоборот, то, ну, по идее, наоборот. Хотя мы знаем по практике, что, конечно, всякое бывает.
Вы говорили, что уже около 3000 дел, наверное, уже более чем находится в стадии разработки, чем 3000 дел.
И уже есть десяток уголовных дел по этой дискредитации. То есть это люди, которые были наказаны в административном порядке, это наказание вступило в силу, и после этого они снова допустили, так сказать, такие же высказывания, которые были интерпретированы вот как дискредитация. Тогда на них было заведено уголовное дело. Вот, одно из них даже уже закончилось вот приговором. И эти дела уголовные будут умножаться, потому что люди же не молчат все равно, они продолжают что-то обсуждать. Меж тем, вынесенные ранее административные решения вступают в силу постепенно, это просто требует некоторого времени. И, соответственно, будут заводиться больше уголовных дел.
Насколько люди знакомы с этими статьями уголовными? Потому что интернетом пользуется очень много людей, ну и в очереди тоже, как вы говорите, разговаривают об этих событиях в Украине тоже очень много людей. Насколько они знакомы с тем, что у нас содержится в уголовном и административном кодексах, и насколько им вообще грозит такая опасность, и насколько они опасаются этого, или люди не думают об этом?
Ну, вы знаете, мне трудно сказать, какой процент людей прямо знаком именно с этими статьями. Я думаю, что небольшой. Но интуитивно, мне кажется, большинству людей понятно, что высказывание против вот нынешней политики властей по отношению к Украине могут быть наказуемы. Люди могут не знать конкретных статей, тем более не различать их между собой. Я, кстати, вижу часто, что и журналисты, скажем, когда пишут, просто путают их названия, там вот эти дела о дискредитации, путают с делами о фейках. Но потому что это новое законодательство, к нему не привыкли, и, конечно, люди не помнят формулировки законов, но они понимают, что это наказуемо. С другой стороны, все мы понимаем, что как любое правоприменение у нас, касающееся публичных высказываний, это правоприменение выборочное. То есть не все люди, которые сказали что-нибудь негативное на эту тему, привлечены к этой административной ответственности. Зато некоторые привлечены там уже по 2-3 раза. От чего это зависит? Да много от чего это зависит. Поэтому, ну, кто-то боится, как всегда в таких случаях, кто-то не боится. Ну, в общем, люди реагируют очень по-разному на такую ситуацию.
Вы слушали интервью с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским.